В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Говорит музыкальный критик Артемий Троицкий.
По сравнению с представителями иных отраслей культуры и искусства, в первую очередь по сравнению с представителями литературы, отношения между музыкантами, исполнителями, композиторами с одной стороны, властью с другой стороны, всегда складывались максимально гладко и благоприятно. Музыка, она все-таки на то и музыка, что главное в ней – это звуки, а не слова. А, как правило, власть придержащие, они наиболее болезненно ведь реагируют на слова. Поэтому они могли ненавидеть писателей, поэтов, публицистов.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Кому рулить рынком нефти в 2017 году? В претендентах, с одной стороны, и сокращение ее добычи, и огромные накопленные запасы, а с другой – индустрия сланцевой нефти в Соединенных Штатах и укрепляющийся доллар – главная валюта нефтяного рынка. Оба соглашения о временном сокращении добычи, как ОПЕК, так и ряда других нефтедобывающих стран, включая Россию, могут оказать весьма сильное влияние на цены, в том случае, если они будут неукоснительно выполняться, в чем и рынок, и аналитики, и до сих пор сильно сомневаются. А первый реальный результат появятся не раньше весны. Если же действия соглашения, которые пока рассчитаны на 6 месяцев, вдруг решат продлить и на вторую половину 2017 года, то эффект может оказаться еще более весомым. Растущий спрос, отмечают эксперты, выведет на рынок те избыточные запасы нефти, которые были накоплены в мире в последние годы. Но при этом остается неясным, сколь значительным может оказаться прирост добычи сланцевой нефти в США, стоит ценам на нефть вырасти еще. Наконец, как отразится на нефтяных ценах укрепление доллара на планах дальнейшего повышения процентных ставок в США? О возможном влиянии этих факторов в 2017 году на мировые цены на нефть, а значит, в решающей степени и на курс российского рубля, мы поговорим сегодня с российскими экспертами нефтяного рынка. Наследие голландской болезни. Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в 2017 году может смениться и новым ее спадом, отмечают некоторые эксперты на основании собственных модельных расчетов. Одним из его факторов может стать исчерпание резервных фондов государства и, как следствие, резкое сокращение расходов госбюджета. Если, конечно, не вырастут резко цены на нефть, чего пока ожидать трудно. Однако есть и другие модели расчетов, которые показывают, что вероятность нового спада в экономике все же невелика, как, впрочем, и заметного ускорения ее роста. Об этих и других экономических прогнозах мы говорим сегодня с заместителем директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Кому рулить рынком нефти в 2017 году? В претендентах, с одной стороны, и сокращение ее добычи, и огромные накопленные запасы, а с другой – индустрия сланцевой нефти в США и укрепляющийся доллар – главная валюта нефтяного рынка. Оба соглашения о временном сокращении добычи, как ОПЕК, так и ряда других нефтедобывающих стран, включая Россию, могут оказать весьма сильное влияние на цены, в том случае, если они будут неукоснительно выполняться, в чем и рынок, и аналитики пока сильно сомневаются. А первые реальные результаты появятся не раньше весны. Если же действия соглашений, которые пока рассчитаны на 6 месяцев, вдруг решат продлить и на вторую половину 2017 года, то эффект может оказаться еще более весомым. Растущий спрос выведет на рынок уже те избыточные запасы нефти, которые были накоплены в мире в последние годы. Но при этом остается неясным, сколь значительным может оказаться прирост добычи сланцевой нефти в США, стоит ценам на нефть вырасти еще? Наконец, как отразится на нефтяных ценах укрепление доллара на планах дальнейшего повышения процентных ставок в Соединенных Штатах? О возможном влиянии этих факторов в 2017 году на мировые цены на нефть, а значит, в решающей степени и на курс российского рубля, мы и поговорим сегодня с российскими экспертами нефтяного рынка. Итак, сразу два новых мощных фактора влияния на рынок нефти, возникших в декабре 2016 года. Во-первых, два соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о временном на полгода сокращении добычи нефти. Во-вторых, решение Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов вновь повысить ключевую процентную ставку и, более того, представлены планы ее энергичного повышения и в 2017 году. Первый фактор – сокращение добычи в пользу роста цен на нефть. Второй, скорее наоборот, в пользу их снижения, так как предполагает дальнейшее укрепление доллара, что обычно ведет к падению цен на все сырьевые товары, ибо они в долларах и торгуются. Но влияние на рынок нефти какого из двух этих факторов может оказаться большим в 2017 году? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.
Мне кажется, что в 2016 году больше все-таки рынок фокусировался на ожидаемой динамике, в первую очередь, предложения, поскольку именно предложение стало причиной обвала цен на нефть, которую мы видели в 2014 году. Соответственно, на наш взгляд, все-таки договоренность со стороны ОПЕК, со странами, не входящими в картель, включая Россию, является сейчас гораздо более важным для рынка, нежели политика ФРС.
Аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Все-таки фактор соглашения ОПЕК и других стран-производителей играет более важную роль как в 2016, так и в 2017 годах. В 2016 году уже цены на нефть на этих новостях поднимались до 55 долларов за баррель. Я думаю, что в 2017 году возможен еще дополнительный рост, если соглашение будет действительно выполнено.
Заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонурков.
То, что в результате соглашения об ограничении добычи образуется дефицит на рынке нефти, это практически факт. В отличие от роста доллара в ответ на повышение ставки, скажем, в 2017 году. Есть и еще один фактор. Рост доллара играет против цен на нефть, но повышение ставки как таковое играет в пользу роста цен на нефть, потому что оно удорожает кредитование для, в первую очередь, сланцевых компаний, у которых и так большая долговая нагрузка, которым сложно обслуживать свой долг сейчас. Поэтому я считаю, что все-таки скорее ситуация в пользу нефти складывается на 2017 год.
В последней неделе фокус многих экспертных прогнозов в отношении рынка нефти в 2017 году как-то сместился от предложения на нем в сторону спроса, что, мол, именно его динамика может в большей степени определять цены на нефть в течение года, чем динамика предложения. И, скажем, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что общемировой спрос на нефть в 2017 году плюс 1,3 миллиона баррелей в сутки будет меньшим, чем в 2016, когда он, по предварительным оценкам самого агентства, составит примерно плюс 1,5 миллиона баррелей в день. Напомним, в целом общемировой спрос на нефть составляет ныне примерно 97 миллионов баррелей в сутки. Александр Корнилов, инвестиционная компания «Атон».
С точки зрения того, какой фактор все-таки более важный, спрос или предложение, ну, честно говоря, я не был бы так уверен в том, что следует, наверное, забыть про фактор предложения и сконцентрироваться на спросе. Наверное, это не совсем корректно, потому что предложение по-прежнему играет ключевую роль. С одной стороны, мы видим соглашение и планы сократить добычу. Как это будет реализовываться? Здесь есть ряд вопросов. И, кроме того, есть американская сланцевая нефть, которая тоже оказывает довольно существенную роль. И я напомню, что, в общем-то, американская нефть, она стала главной причиной обвала котировок нефти в 2014 году. Поэтому про факт предложения забывать также не стоит.
Василий Тонурков, рейтинговое агентство АКРА.
Что касается прогнозов на 2017 год, они примерно одинаковые у всех агентств, у Международного энергетического агентства, у ОПЕК и, скажем, у Министерства энергетики США. Все ожидают рост спроса где-то в размере 1,2-1,3 миллиона баррелей. Не нужно здесь говорить, что рост спроса замедляется по сравнению с 2016 годом. Дело в том, что даже показатели 1,3 миллиона баррелей в сутки – это достаточно высокий для рынка нефти. И в условиях не слишком высоких темпов роста мировой экономики это вполне благоприятные для рынка темпы роста спроса.
Андрей Полищук, банк Райффайзен.
Основное здесь все-таки то, что спрос на нефть продолжает расти, и пока нет сигналов к тому, чтобы эта тенденция изменилась. То есть здесь можно с уверенностью сказать, что еще на протяжении долгих лет спрос на нефть в мире будет увеличиваться. Прогнозы меняются довольно часто в течение года, и я думаю, тут главное, что спрос продолжается. И мы исходим из того, что в 2017 году спрос на нефть будет расти не менее чем на 1 миллион баррелей в сутки. А тут уже не так важно, на 1,3 или на 1,5.
По прогнозам министра энергетики России Александра Новака, если оба соглашения о сокращении добычи будут выполняться, то на вес предложения нефти в мире, даже включая избыточные накопленные ее запасы над общемировым спросом на нефть, может уйти с рынка уже во второй половине 2017 года. В какой мере вы разделяете такого рода предположения, Андрей Полищук?
Мы считаем, что если соглашение между ОПЕК и другими странами-производителями будет полностью выполнено в 2017 году, то дисбаланс на рынке уже будет нивелирован в первом полугодии 2017 года. Но навес в виде высоких запасов, скорее всего, останется до конца 2017 года, и, наверное, запасы все еще будут высокими в 2018 году, и я не думаю, что они так быстро будут исчерпаны, тем более, что при высоких ценах на нефть вполне вероятно увеличение добычи в США.
Василий Тонурков.
Если говорить о навесе за счет избыточных запасов, то на столь благоприятное развитие событий можно надеяться только в том случае, если будет соглашение о заморозке добычи продлено на второе полугодие. В первом полугодии, если будет соглашение выполняться, на рынке образуется дефицит, но не настолько существенный, чтобы снять избыток запасов, который создавался в течение нескольких лет. Но если соглашение будет продлено на вторую половину года, на вторую половину года как раз приходится пик потребления нефти. За счет этого дефицит может существенно увеличиться на рынке. В этом случае действительно вполне реалистично прогнозировать балансировку рынка даже с учетом запасов накопленных.
Мы уже вспомнили о факторе сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Во втором полугодии 2016-го и мировые цены на нефть заметно подросли, и, соответственно, количество действующих буровых установок в США выросло почти на 60%. Однако какого-либо сдерживающего влияния на рост мировых цен на нефть это практически не оказало, хотя и широко ожидалось. По вашим представлениям, если предположить, что в 2017 году цены на нефть, скажем, не превысят $60 за баррель, фактор американской сланцевой нефти может так и не проявиться заметно? Александр Корнилов.
Следует отметить, во-первых, что нефтяная индустрия имеет довольно большую инертность, то есть от начала бурения до непосредственно начала добычи на месторождении проходит определенный срок, там от нескольких месяцев там, до полугода. Второй момент, мы увидели довольно существенное сокращение объема добычи в американской нефтяной индустрии, тем не менее, если посмотреть, что происходит сейчас, значительный прирост количества буровых установок в Америке, и другим индикатором достаточно серьезно возросшей активности в американском сланце является бум IPO сланцевых компаний, который происходит в настоящий момент. То есть сейчас очень многие американские сланцевые производители, там от мелких до сравнительно крупных, выходят на фондовый рынок в Америке, привлекая капитал. То есть это означает, что, в принципе, сланцевая индустрия в Америке встает с колен, и, наверное, в 2017 году мы уже можем увидеть какой-то серьезный прирост добычи, который, естественно, отразится в статистике добычи в Америке в целом. Более того, сейчас при нефти 55 Brent все больше и большее количество сланцевых проектов в Америке, оно становится безубыточным, скажем так.
Василий Тонурков.
Добыча на сланцевых скважинах падает очень быстро. Вплоть до того, что на первые два года добычи приходится больше половины общей добычи на скважине сланцевой. Соответственно, для того, чтобы просто поддерживать добычу на достигнутом уровне, нужно поддерживать бурение новых скважин. Исходя из той статистики, которую публикует Министерство энергетики США, получается, что просто для того, чтобы добыча нефти именно фланцевой сохранялась на достигнутом на текущий момент уровне, скорее всего, понадобится увеличить бурение еще процентов на 60. То есть то, что бурение восстанавливалось, это лишь замедлило темпы падения добычи. Но тех объемов бурения, которые есть в текущий момент, их недостаточно для того, чтобы падение добычи остановилось.
Какая же цена, скажем, американской нефти сорта WTI? Этим компаниям необходимо, по вашим прогнозным расчетам, чтобы нарастить объемы бурения еще наполовину? Напомним, баррель нефти WTI стоит сегодня на $2 меньше, чем баррель нефти сорта Brent. А такого рода расчетов сегодня на рынке нефти множество.
По крайней мере, наша модель показывает, что при ценах на нефть ниже $65 за баррель WTI, скорее всего, росте добычи относительно текущего уровня говорить не приходится в США, по крайней мере, сланцевой нефти. В целом, наше мнение заключается в том, что в пределах там $60-65 за баррель, особо нет поводов для беспокойства по поводу возможного роста добычи сланцевой нефти в США.
И в 2015, и в 2016 среднегодовая цена нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, составляла примерно $45 за баррель. Какой она сегодня представляется вам на 2017 год по совокупности факторов? Александр Корнилов.
У нас прогноз на 2017 год по цене на нефть марки Brent составляет $54. Мы ожидаем роста цен на нефть до $57 уже в четвертом квартале 2017 года, при этом средняя получается где-то $54. То есть, в принципе, это близко к текущему, то есть $55. Мы все-таки исходим из предположения, что договоренность ОПЕК и не ОПЕК соблюдается, но плюс ко всему мы все-таки видим определенные опасения с точки зрения возрастающего предложения стороны Америки, что, естественно, будет серьезным образом ограничивать возможный потенциал роста цен на нефть в 2017 году как реакцию на действия традиционных стран-производителей.
Василий Тонурков.
Я не возьмусь назвать точную цифру, я могу говорить только о некой фундаментально обоснованной цене, до которой в какой-то обозримой перспективе могут цены на нефть дойти. На мой взгляд, это цена в районе $65. Но это не произойдет одномоментно в любом случае. Соответственно, средняя цена наверняка по 2017 году будет существенно ниже. Но ощущения таковы, что ниже 50 средняя цена не будет все-таки.
Андрей Полищук.
Мы считаем, что в 2017 году добыча в США будет балансировать рынок. И, соответственно, если цены на нефть на даже короткий промежуток будут выходить выше $60, то добыча в США будет увеличиваться более серьезными темпами. И, соответственно, цены будут возвращаться в коридор где-то $50-$60 за баррель. По нашим оценкам, цена на нефть в 2017 году составит около $55 за нефть марки Brent. То есть не слишком отличающуюся от текущих уровней. Тому причина как раз при резком росте – это увеличение добычи в Штатах, и при снижении ниже $50 – это вновь ее сокращение. То есть это будет основной балансирующий фактор.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики рынка нефти. Заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков, аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Наследие голландской болезни. Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в 2017 году может смениться и новым ее спадом, отмечают некоторые эксперты на основании собственных модельных расчетов. Одним из его факторов может стать исчерпание резервных фондов государства и, как следствие, резкое сокращение расходов госбюджета. Если, конечно, не вырастут резко цены на нефть, чего пока ожидать трудно. Однако есть и другие модели расчетов, которые показывают, что вероятность нового спада в экономике все же невелика, как, впрочем, и заметного ускорения ее роста. Об этих и других экономических прогнозах мы говорим сегодня с заместителем директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым. Новый министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 9 января, предположил, что уже во второй половине 2017 года темпы роста российской экономики могут составить 2% в год или даже больше. Вспомним, что еще недавно прежнее руководство министерства прогнозировало на 2017 год в целом рост ВВП России лишь на 0,6%. Но не будем гадать, какой из этих прогнозов более адекватен текущей ситуации, а какой менее. Ведь все может быстро измениться по причинам от самой России малозависящим. Например, стоит только ценам на нефть резко сдвинуться, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому мы поговорим сегодня о факторах именно внутренних, способных как поддержать возобновление роста экономики России, так и, наоборот, обратить его вспять. Валерий Миронов.
Есть разные оценки того, какое вообще влияние вот этот шок нефтяной, прежде всего, ну и плюс санкции, должен оказать на российскую экономику, которая вот в предкризисный период на фоне высоких нефтяных цен получала дополнительный положительный шок спроса, но одновременно терял конкурентоспособность из-за чрезмерного укрепления реального эффективного курса рубля. И вот были оценки, что вот это двойное воздействие через рост спроса и через негативный негативное снижение на конкурентоспособность роста нефтяных цен, оно оказывает положительное влияние на темпы роста ВВП, ну, так сказать, балансируя вот эти два воздействия, положительное и отрицательное, в размере примерно 1,75% пункта ВВП на 10% роста нефтяных цен, долларовом выражении. Если вот эти модельные расчеты верны, которые делались перед кризисом, а они делались весьма серьезными специалистами, занимающимися голландской болезнью на примере российской экономики, и если предположить, что симметричное воздействие нефтяных цен и при росте, и при падении на российский ВВП, то можно исходить, что в целом ВВП должен упасть гораздо больше, чем он пока упал. То есть квота падения там может составить 7, 8, 8,5% при 50% снижении нефтяных цен. То есть видно, что в принципе падение может продолжиться.
Описываемая вами модель, получается, предполагает новое ускорение спада.
Но вопрос в том, по какой траектории это пойдет. Либо будет падение в следующем году, что менее вероятно, либо будет первоначальный отскок и развитие ситуации в форме буквы W. Это более вероятно, потому что вот второе волну падения может спровоцировать тот факт, что через какое-то время бюджетные расходы, которые финансируются за счет резервного фонда и фонда будущих поколений, в той степени, в какой он на эти цели может быть потрачен, эти фонды закончатся. И бюджет вынужден будет провести реальный секвестр такой жесткий, если не вырастут нефтяные цены. И тогда вот это и спровоцирует этот новый какой-то шок, такой шок сокращения расходов бюджетных. Он может спровоцировать вторую волну кризиса и, соответственно, может быть ситуация в форме буквы W.
Есть и другие экономические модели, которые, наоборот, показывают, что новое падение маловероятно. А каким вам представляется рост экономики России в наступившем году, по вашим оценкам?
Есть, конечно, и другие модели такого типа, которые говорят, что, в принципе, это падение примерно на 5% за два года, это все, и далее экономика будет либо стагнировать, либо расти, в зависимости там, от экономической политики. Но мне кажется, что исключать вот вторую волну кризиса нельзя, но в следующем году, скорее всего, на фоне этого соглашения ОПЕК, роста нефтяных цен до какого-то уровня, ну, до того уровня, при котором не будут расконсервированы сланцевые месторождения США, все-таки это поддержит рост экономики, тем более, что 2017 год, он предвыборный, и траты из бюджетных фондов будут продолжаться на поддержку бюджетных расходов, это будет поддерживать рост ВВП и показывать выход из рецессии. И по разным оценкам, там рост ВВП могут составить от плюс 0,5, это самая консервативная оценка, до плюс там 1,7, это наиболее хорошая оценка. Правда, это все было сделано еще до выборов в США, до этого соглашения по нефти стран ОПЕК и находящихся вне ОПЕК, поэтому, в принципе, положительный отскок может быть даже выше и заметно.
Вряд ли можно представить себе экономический рост без роста внутреннего потребления. Напомним, что на долю именно частного потребления в России приходится почти 55% общего объема ее экономики. Ближе к концу 2016 года в стране вновь начали расти не только номинальные зарплаты, но и реальные, то есть с учетом инфляции, которая резко замедлилась. Но можно ли ожидать, что уже в 2017 году рост зарплат станет действительно значимым фактором экономического роста?
Ну, вообще миф вот о том, что в российской экономике нет профсоюзов, что она свободна от этого, что профсоюзы там карманные, что они не влияют на рынок труда, все-таки это миф. Профсоюзы, может быть, в каких-то вопросах и находятся под сильным влиянием власти, но, как показывает опыт и информация имеющаяся, почти все компании имеют коллективные договора, где в той или иной форме прописано индексирование зарплат в соответствии с инфляцией. Формул каких-то там жестких нет, но, тем не менее, индексирование идет во всех секторах, и зарплаты растут фронтально во всех секторах реального сектора. Примерно в среднем на 8%. Это чуть выше инфляции, поэтому в реальном выражении зарплаты чуть-чуть растут на 1-1,5%, до менее 1%, но тем не менее чуть-чуть опережать рост инфляции.
Помимо зарплат есть еще и пенсии.
Пенсии в 2016 году в России выросли всего на 3-3,5%, это гораздо ниже инфляции, и они в реальном выражении сокращаются, как реальный располагаемый доход населения. Дифференциация по секторам огромна, но она не связана с темпами роста, повышения зарплаты, хотя периодически сырьевики и нефтепереработчики эту зарплату взвинчивают. Дифференциация идет скорее по уровню заработной платы. Например, лидеры по уровню заработной платы — топливно-энергетический сектор, финансовый деятельность, мощность превышает заработную плату в целом по экономике в 2-3 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы текстильное и швейное производство 47 примерно процентов от среднероссийской заработной платы, производство кожи и обуви около 60% от среднего российского уровня, и примерно на таком же уровне находятся зарплаты в сельском хозяйстве.
Другими словами, пока вряд ли стоит ожидать, что население в 2017 году станет больше тратить, коль скоро рост его доходов пока минимален, если вообще есть. Более того, еще не факт, что появись у людей дополнительные средства, они непременно станут их тратить. Население пока традиционно для времен кризиса придерживается сберегательной модели. Да и инфляционные ожидания граждан на ближайшее будущее остаются пока в разы выше и текущей годовой инфляции, и той, которая ожидается в 2017 году.
Пока все очень боятся, ну и Центральный банк, в частности, боится, что инфляционные ожидания населения не заякорены, используя научную терминологию, поэтому все боятся, что эти дополнительные средства пойдут не на новые траты, а на новые сбережения. Тем более и предприниматель, да и население, оно пока не знает, по какому пути будет развиваться экономика России, неопределенность по-прежнему высокая. Президент вроде бы, с одной стороны, поддерживает антиинфляционную жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка, с другой стороны, председатель правительства продолжает поддерживать проект реформы, разрабатываемый Столыпинским клубом, где совершенно другие предложения с точки зрения денежно-кредитной политики. И вот в условиях такой неопределенности население это тоже чувствует, и, скорее всего, дополнительные доходы будут потрачены на новые сбережения. При этом в условиях неопределенности может потратить новые сбережения, вкладываясь в валюту. С этим бороться очень трудно, не вводя ограничения на покупку валюты. Поэтому, скорее всего, ЦБ будет предпринимать шаги, чтобы удержать средства населения в банках. За счет высоких ставок, за счет высокой ключевой ставки, за счет других мер, связанных с ограничением потребительского кредитования, которое само по себе тоже могло бы при росте доходов стимулировать спрос населения.
То есть меры, которые оставят деньги населения на счетах в банках, вместо того, чтобы их направили бы на новые траты.
Скорее всего, все-таки появляющиеся дополнительные средства населения будут канализированы в новые сбережения. И, соответственно, это вряд ли скажется на росте экономики, если банки не будут выдавать кредиты под новые инвестиционные проекты, а это уже зависит от поведения предприятий, от инвестиционного климата, от того, появятся ли такие инвестиционные проекты, которые были выжжены в российской экономике высоким курсом рубля и быстрорастущим импортом в период высоких цен на нефть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Валерий Миронов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».